микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, друзья! В эфире 285-й выпуск программы «Диалоги о культуре». Режиссер программы Анна Тарасенкова, ассистент режиссера Марина Сучкова. Любите ли вы театр, друзья, и любите ли вы пьесы Антона Павловича Чехова? Я думаю, что хор, дружный хор ваших голосов, который, несомненно, я услышу после окончания программы, конечно же, будет звучать гимном одному из самых любимых в мире драматургов. Но кто же не любит Чехова? Поэтому я и приглашу вас сегодня для участия в конкурсе, дабы наградить билетом на чеховскую пьесу. И вопросы конкурса, насторожитесь, задам в середине программы. Что послужило поводом к такому конкурсу? Собственный поход по приглашению Малого театра на чеховскую «Чайку». Честно говоря, желания идти именно на эту пьесу у меня не было никакого. Аллергия на «Чайку» начала развиваться еще в школьные годы на всех этих типичных героев в типических обстоятельствах. И вот последнее впечатление весна прошлого года. Варшава, книжная ярмарка, в рамках которой сборная труппа из России показывала один из модных опусов «Опыт освоения «Чайки» режиссера Желдека». Сугубо личное, но осталось впечатление, что угодила прямиком в палату номер 6. После этого решила поставить на «Чайке» крест. Однако в «Малый» все-таки пошла, и спектакль, который в репертуаре театра держится уже скоро как 10 лет, показался премьерой. Настолько все было свежо, искренне, не заиграно. От старых, так хорошо знакомых со школьной программы слов исходил необыкновенный аромат, словно букет фиалок держала в руках в январский день. А это действительно было 25 января, в Татьянин день, когда праздновал свое 250-летие Московский университет. И университетская публика была в зале театра. Молодые особы в вечерних туалетах с обнаженными плечиками, спинками. Особенно трогательно выглядело в буфете, когда девочки эти стояли в очереди за бутербродами, и где они горячо обсуждали современное звучание пьесы. Им очень нравилась Нина Заречная, молодая актриса, почти ровесница этих зрительниц. И меня потом долго не покидало хорошее настроение и желание встретиться с постановщиками и исполнителями этого спектакля. Встреча состоялась, и она тоже создала необыкновенный настрой, и хочется, друзья, чтобы и вы его сегодня ощутили. Напомню, что «Чеховская чайка», впервые поставленная осенью 1896 года в Петербургском Александринском театре, скандально провалилась. Публика сначала насторожилась, потом раздались глупые смешки, шиканье, а в конце спектакля все смешалось, и смех, и шум, и гам, и все это имело вид невообразимый. И совершенно растерявшиеся актеры едва доиграли пьесу. Вера Федоровна Комиссаржевская, Нина Заречная, горько рыдала. Потом она напишет Чехову: «Ваша, нет, наша чайка, потому что я срослась с ней душой навек, она жива, страдает и верует так горячо, что многих уверовать заставит. Думайте же о своем призвании и не бойтесь жизни». Мне кажется, вот эти слова каким-то незримым лейтмотивом звучат и в спектакле Малого театра. Поставили спектакль художественный руководитель театра «Народный артист Советского Союза» Юрий Михайлович Соломин, в «Чайке», кстати, он играет писателя Тригорина, и режиссер Владимир Николаевич Драгунов. Вот с его размышлений и начался наш круглый стол.
Ну, мне кажется, ощущение премьеры, если такое есть у вас, это замечательно. Мне кажется, что это складывается из отношения актеров к спектаклю. Это не просто создается, потому что сейчас много говорят о том, что атмосфера ушла из театра, и достаточно трудно, чтобы получился спектакль, в котором вот было такое живое дыхание. И мне кажется, сама работа, она, в общем, делалась непросто, и много было мучительных моментов.
Вот совсем не чувствуется никак.
Ну, наверное, потому что это все уходило в работу, все уходило в характеры. Потому что когда это мучительно, когда это больно, то в этом есть некое насыщение, заряд энергетики, который держит спектакль. Из того, как она начиналась, потому что мы ездили в Мелехово, это было замечательно, потому что мы сразу попали в атмосферу, в эти комнаты, потому что посмотреть на этот такой пруд там есть замечательный, который можно в свое воображение представить как озеро, потому что здесь гулял Чехов, вот этот замечательный домик, где он писал эту пьесу. Это доброжелательная обстановка, людей, которые там работают. И, конечно, огромная любовь к Чехову, которую чувствовал Смелехов. Она тоже передается. И мне кажется, что такой заряд определенный для начала работы мы получили. И потом, мне кажется, что каждый артист не участвовал в этом формально. Очень болел за работу. Вот вы как говорите, театр «Дом», есть спектакль «Дом». Вот когда удается все вместе этот дом создать, то в этом доме уже живут люди. Они берегут этот дом. При всем при том, какие-то сложности могут возникать, но есть дом, есть семья. Вот когда это удается создать, тогда возникает что-то интересное, на мой взгляд. Тогда есть премьера.
Народный артист России Вячеслав Иванович Езепов играет в спектакле роль Шамраева, поручика в отставке, управляющего в имении Сорина.
Позволю напомнить коллегам несколько записей Антона Павловича Чехова, вот такого содержания. Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжелое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес. У человека очи бывают отверсты только во время неудач. Неужели так безобразно то, что я написал? Да проживу еще 700 лет и не напишу ни одной пьесы. Держу пари на что угодно. Ну, дальше вы вырежете, но просто об этом мало кто знает. Но это действительно пьеса была трагической вехой в истории жизни Антона Павловича, потому что он был до «Чайки-1», после «Чайки» открылось кровохарканье, болезнь усугубилась и стал совсем другим человеком. Провал этот был страшен для него. И, уходя из дома Суворина, а второй акт он там переживал, он первый акт посмотрел и уехал, когда его Суворин с женой стали успокаивать, он, уходя в ярости при женщине, клятву дал страшную. Он сказал: «Пусть меня назовут блядь, если я когда-нибудь что-нибудь напишу для сцены». Вот что такое «Чайка» была для Антона Павловича Чехова. И, честно говоря, 10 лет скоро уже, как мы играем этот спектакль, я играю Шамраева, я испытываю иногда двоякое ощущение, что, с одной стороны, я не помню за эти 10 лет спектакля, который бы прошел, ну, как бы просто так. Прошел и прошел, и спасибо. Нет, он, когда заканчивается, он заканчивается удивительным каким-то со стороны сцены чувством такого удовлетворения, что ты в чем-то серьезном участвовал. И мне кажется, со стороны зрительного зала тем, что мы посмотрели что-то действительно интересное, серьезное. И спасибо огромное вам за это. Причем это и в России, и за рубежом. В общем, я не помню рядового, то, что называется, спектакля за эти 10 лет. Я не помню случая, чтобы мои коллеги, мои партнеры, мы нормальные люди, перекидываемся шутками за кулисами, но атмосфера за сценой совершенно особая. И как люди приходят, как они готовятся, как они выходят на сцену, как они относятся друг к другу. Мало того, тут происходит еще одна вещь. Это просто и о «Чайке», и вообще о всех чеховских пьесах. Каждая роль, любая роль, у Чехова нет проходных ролей, она дает возможность все время открывать что-то новое. 10 лет играем, так после лета откроешь текст, повторить, думаешь: о, ремарка написана, громко говорит, а я это пропустил, а почему громко, и так далее. Можно бесконечно еще над этим работать. И вот, видимо, эти вот все компоненты, они и создают то удивительное, что, в общем-то, происходит на нашем спектакле. Я напомню, просто тут не только серьезные вещи, а на спектакле были и уникальные вещи по юмору. У нас был уникальный, я считаю, рекорд Книги Гиннесса спектакль. Как вы знаете, он заканчивается выстрелом, самоубийством Треплева. Реплика, говорит Юрий Мефодьевич Соломин, я ему говорю: вот вещь, о которой я вам давеча говорил. Не помню, не помню. Бабах! Выстрел. И трагический финал. И вот на спектакле не помню, не помню, и выстрела нет. Время на сцене тянется совсем по-другому. Поэтому кто-то пошел туда, кто-то сюда. Я что-то эту чайку стал вертеть. Я вижу лица всех напряженные. Ну, Господи, играть же нечего. Ну, выстрел же, ну, когда же? А его нету. Тишина зрительного зала. И что дальше делать? Ну, может, это было 10 секунд, 20. Сказал, что это много времени. И вдруг выстрел. И общее все сделали так: фу ты, Господи, слава тебе, Господи, наконец-то застрелился. И потом, когда все друг на друга посмотрели, начался покол такой. Но это была искреннейшая совершенно реакция: слава тебе, Господи, ну, наконец-то застрелился.
Через 2 года после провала в Александринском Петербургском театре «Чайка» воскресла в Москве. Ее воскресили Станиславский и Немирович Данченко. Воскресили для того, чтобы она уже больше никогда не уходила со сцен мира. И вот тогда родилось такой выплеск у Горького. Он назвал ее, эту пьесу, еретически гениальной. Еретически гениальной. Смотрите, какие слова. А Константин Сергеевич Станиславский писал о Чехове. Антон Павлович был самым большим оптимистом будущего, какого мне только приходилось видеть. Он всегда оживленно, с верой рисовал красивое будущее нашей русской жизни, а к настоящему относился только без лжи и не боялся правды. Вот на этом, друзья, первую часть мы сегодня закончим. И сейчас я, как и обещала, я задам вам 3 вопроса. Для кого-то они покажутся элементарными, а для кого-то, может быть, крепким орешком. Но у вас будет время, может быть, даже посмотреть книжку в перерыве. Итак, 3 вопроса для нашего конкурса. Первый вопрос. Какой любимый поэт был у актрисы, героини, одной из героинь спектакля, Аркадиной? Итак, какого поэта Аркадина любила более всего? И там есть прямое указание. 2 вопрос. В каком культовом для москвичей месте Москвы Тригорин назначал свидание Нине Заречной? Еще раз. В каком культовом для театралов московских, в каком месте Москвы Тригорин назначал свидание Нине Заречной? И последний вопрос. Этот вопрос, может быть, самый сложный. Это знаменитая фраза Щепкина. Вот закончите ее, если получится. Или священнодействуйте, или то, что скажет в конце Михаил Семенович, это уже будет зависеть от вас, как вы знаете историю Малого театра. Друзья мои, вы будете звонить мне сюда, в студии, по телефону 250-12-43, 250-12-43. И я вас очень только прошу звонить после 12 часов, когда кончится программа. Раньше к телефону никто не подойдет, а ваши звонки будут мешать коллегам. Продолжаем программу «Диалоги о культуре». Напомню, что сегодня мы с вами слушаем фрагменты беседы в греческой гостиной Московского академического малого театра. Размышления вокруг пьесы и спектакля «Чайка». У микрофона народный артист России Валерий Константинович Бабятинский. В спектакле он исполняет роль Сорина.
У меня уже не первое впечатление от Чехова в малом театре с разными режиссерами. Первое – это была встреча с Игорем Владимировичем Ильинским на Вишневом саде. До этого еще студентом я выпускался, как ни странно, в Гаеве. Это был дипломный спектакль. Ставил Евгений Рубенович Симонов в Щукинском училище тогда. И потом, как бы вот после этого, он и пригласил меня сюда, в Малый театр, будучи здесь главным режиссером в то время. Так что Чехов вот 62-го года, или 60-го, сейчас уж не помню, как-то вот я с ним все время встречаюсь, не расстаюсь, вернее. И здесь Игорь Владимирович предложил роль Пети Трофимова. Вернее, роль Яши. А поскольку я уже много переиграл лакеев к этому времени, я сказал, мне это неинтересно. Он сказал, что вы хотите? Я говорю, я ничего не хочу, но если уж играть, ну, наверное, по возрасту мне Петя. Вот это была первая встреча в Малом театре с режиссером высоконравственным. Игорь Владимирович, теперь об этом уже свободно все говорят, был человеком глубоко верующим, как в Бога, так и в какие-то нравственные критерии, высокохудожественные. И поэтому, естественно, что планка была высокая. Следующая работа была с режиссером Юрием Мифовичем Соломиным. Это 3 сестры. Мне по жизни доводилось работать с очень большими режиссерами, с Анатолием Васильевичем Эфросом. Я работал с Рубеном Николаевичем Симоновым, да. Я работал с Варпаховским, с Бабочкиным, Мариинским и так далее. Можно много называть режиссеров. Юрий Мифович – коллега, и причем с детских лет, как бы, мы его называем между собой Юра. Как режиссер я его знал только в виде его спектакля, я с ним не работал никогда. И я должен сказать, что я чрезвычайно был удивлен, приятно удивлен, что Юрий Мифович сумел создать самое главное, о чем, кстати, Михаил Чехов писал, создать атмосферу. Вот это то, что объединяет все чеховские постановки в Малом театре. Атмосферу. Когда же случились драматические обстоятельства в связи с тяжелой болезнью Виктора Ивановича Коршунова, дай бог ему здоровья, и он сейчас уже как бы окреп, и вот скоро уж приступит совсем в полном объеме к работе, я в таком пожарном срочном порядке вынужден был ввестись и сыграть «Токио», первый спектакль. Это были зарубежные гастроли. Роль Сорина. Как сказал Юрий Мифович, ну ты в Чехове вроде как бы, так сказать, свой человек, давай, давай, давай быстро. Надо сказать, что здесь вот господин Драгунов, для меня тоже был человек новый, я не работал ни разу с ним, и поэтому очень нервничал. Зная, что Чехова сыграть без атмосферы невозможно, а спектакль я, к сожалению, так сложились обстоятельства, не видел, я очень трепыхался. Суть в том, что в этом спектакле тоже я вдруг столкнулся с тем, с чего я начал, с удивительной атмосферой. Вот эта атмосфера, она передается в зал. И вот я так подумал, что, наверное, просто в принципе в Малом театре, в этих стенах, в этой труппе существует определенная аура.
Я поделилась с артистами впечатлениями от постановки «Чайки» режиссером Желдыком, от постановки, которую я видела весной, и которая вызвала стойкую аллергию на эту пьесу.
Когда начинаются такие экспликации и ухищрения в постановках, когда пытаются купировать текст или вносят дополнительный текст, очень уважаемый мной режиссер Фоменко, но меня удивил, я не понял для чего, хотя здесь можно сказать, ну ты не понял, может быть ты глуп, может быть и так, но очень много людей рядом со мной сидело и как бы идентичное восприятие было. Зачем вводить, скажем, в спектакль «Три сестры» дополнительно роль человека в пенсне, который время от времени на забаву публики говорит «пауза» и делает какой-то кульбит или еще что-то там. Для чего нужно выстраивать то, о чем драматург не написал?
Вот, ты замахнулся на святое.
Да ты что?
Да? Да нет, как ты что?
Я замахнулся. Ой, боже мой. Прости, я.
Может быть, ошибка. Это ошибка гения.
Знаешь что?
Замахнулся на дарование Фоменко можно.
Что значит ошибка гения?
Нет,
можно. Ириша, это как бы твоя точка зрения. Моя точка зрения другая. В Малом театре, который состоялся как великий театр. Извините, что я узурпировал микрофон, но хочется ответить вот на этот вопрос. А потом вы действительно купируете, сократите, что вам нужно. Дело в том, что в Малом театре я не во славу режиссуры или в противовес ей это говорю, но когда-то просто были великие старики и старухи. Они выходили на сцену, садились на скамеечку, и оторваться от них было невозможно. Тогда режиссура существовала действительно для того, чтобы развести. Вы вышли сюда, вы пришли оттуда, и чтобы лбами не стукнулись. Сейчас, безусловно, театр другой, и вопрос режиссуры, по-моему, не дискутируется, это все понятно. Но я ведь говорю не о режиссуре, а я говорю о том, Ирочка, что в меня вложили мои учителя. Цицилия Львовна Мансурова, Рубен Николаевич Симонов, Анатолий Васильевич Эфрос и так далее. То есть мне было сказано, что культурный артист, он должен прежде всего говорить текст, который написан драматургом, не вставлять от себя тяну. Ну и так далее. Поэтому, когда ты говоришь «ошибка гения», да, ошибки бывают, если это ошибка. Но на этой ошибке настаивают. И поэтому я считаю, что заслугой постановок Малого театра, чеховских постановок, и в данном случае «Чайки», вот возвращаясь к нашим баранам, является как раз высококультурное и высокопрофессиональное и уважительное отношение прежде всего к автору. А дальше к актерам, которые заняты в этом спектакле. Вот я присутствовал на репетициях, и я удивлен той деликатности, с которой работали. Я удивлен той помощи, которую я получил и от нынешнего режиссера, и от предыдущего. И, понимаешь, мне кажется, вот это все вместе и создает эту атмосферу, которая существует в спектакле. Может быть, для тебя, человека, уже 10-й год играющего эту роль, это уже как бы незаметно и привычно. Вот для меня, вошедшего в спектакль, при всей твоей замечательной способности юморить, как бы чудить, я все равно вижу трепетное отношение к этому делу. Ты актриса серьезная, большая, и комикуя за кулисами, и даже подмигая, допустим, на сцене, ты все равно держишь эту планку. Она поставлена в Малом театре.
Спор этот разгорелся между Валерием Константиновичем Бабятинским и народной артисткой России Ириной Вадимовной Муравьевой. В «Чайке» она играет роль Аркадины. Великолепную роль создала она здесь. Знаете, это полный отход от штампа. Обычно так представляешь провинциальную какую-то актрису, которая, по выражению Вахтангова, любит навязывать банты на ножи, на кинжалы. А здесь женщина, которую по-женски-то очень хорошо понимаешь, ее любовь, и все ее таланты, все ее недостатки и достоинства.
Ни один спектакль чеховской пьесы не нравилось ни в одном театре никогда. Мне казалось, боже мой, только не Чехов. Я пришла как только в театр, мне сразу дали «Вишневый сад». Я отказывалась долго. И всегда думала, несчастные эти люди, несчастные эти женщины, которые могут играть Чехова. Я думаю, как же это может? Потом вдруг возникла «Чайка». Нет, я даже не буду, нет. Не буду играть, тут вообще Линком поставили «Чайку». Нет. И думаю, боже мой, это какое-то несчастье, скукота, жуть. Поэтому я была как белый лист, и режиссура долго меня тренировала. И я вот натренировалась вот на такой образ. Так что, в общем...
Нет, ну, вы знаете, такое ощущение, что вас никто не тренировал никогда, что вы такая вот жили, и так вот и пошел человек.
Это уже другое дело. Это уже надо так уничтожить режиссуру в себе, чтобы никто не догадался, что это сделали они, а сделала я. Но в данном случае я ничего не могла из себя произвести, кроме раздражения.
То есть это не ваше?
Ну, теперь уже мое, уже не отдам, да, уже не отдам. Но, в общем, это их работа.
Ну, а вы вот предлагали свои какие-то идеи? Вам хотелось что-то такое свое?
Мне никогда вообще никаких идей нет. Я трудно репетирую, нет, я даже не могу вот таких слова вот так порассуждать. От страха, от ужаса, так постепенного нащупывания, и потом как-то к удовольствию большому. Вот такой процесс.
А что, действительно трудно было работать с Муравьевым?
Нет, с Ириной Владимировной работать, наоборот, очень интересно.
Можно много.
Да, и ответственно. Надо сказать, что просто, я думаю, просто есть определенный стиль. И не было никогда задачи, и в голову даже не приходило того, чтобы вот Ирина Вадимовна что-то вот делала так и так. Это все равно в неком диалоге всегда происходило. И Юрий Мифович очень деликатный режиссер. Он же как артист еще работает.
Ну,
он же очень много показывал. И то, что я не могу там что-то там со своими мыслями чувствую, захожу никуда. Просто Юрий Мифович, он так раз. И очень как бы интересно, увлекательно. Это принимается или не принимается. И я так понимаю, что Ирине Вадимовне это нравилось. Она просто это освоила. Ей было просто интересно, и все. То, что предлагается. А иначе всегда есть опасность, что спектакль ведь разваливается, как правило, из-за того, когда режиссер как бы насилует артиста. И вроде бы он все на своем убеждении, вот так, только так, так. Одна примера, вторая, третья, потом режиссер отходит, и актер чувствует, что это не его. И спектакль начинает расползаться. Или нужна плетка постоянно.
Это такой анекдот есть. Один режиссер взял артиста к себе в спектакль, а ему говорят, не бери его, не бери, ты намучаешься с ним, не бери. Нет. И вот начали репетировать. И он репетирует, и все, он ему говорит, тут исполняет. Счастливый такой, вот день премьеры, он смотрит спектакль и видит, что все, артист это теперь играет по-другому. Он повторяет, говорит, как же, мы же договорились. Он говорит, ты работал, я тебе не мешал, дай теперь я буду играть.
У нас так не произошло. И вот второй мне вопрос. Каркадиной. Она узнает, это уже пойдет потом, после пьесы, что Треплев застрелился. Вот как вы думали, как бы она отреагировала?
Мы хотели что-то такое делать. Помните, поначалу мы даже хотели, чтобы закончилось каким-то движением, кто-то что-то, какой-то посыл, какой-то намек, а потом мы решили все-таки не делать этого.
А вот по-вашему, как бы Аркадина отреагировала вообще? Вот так, приняв его пьесу, поначалу эти, кажется так, что мать, которая действительно очень ревнует к славе, вот она давит на него, наверное, всю жизнь, на своего сына. Вот такое ощущение. Знаете, вот такие вот мамы есть.
Будет плакать, похоронит и дальше будет жить. Наверное, да не знаю, нет. Наверное, так. Но будет плакать, конечно.
У микрофона Александр Викторович Коршунов, народный артист России, представитель династии артистической. Ах, какой у нее Треплев. Когда он застрелился, вы знаете... Мне просто было жаль, по большому счету жаль.
Ну, во-первых, я очень рад, что вы были на спектакле, и он у вас оставил хорошее впечатление, он вас взволновал. Это, наверное, самое главное. Это действительно по-настоящему ценно в театре и в постановке Чехова, если это не оставляет равнодушным, вызывает какие-то размышления. Можно смотреть на это по-разному, не знаю, что получается из того, что я пытаюсь сыграть, но мне кажется так, что... Все великие пьесы написаны об одном – о конфликте мечты и реальности. И «Чайка» в данном случае – название абсолютно символическое, и для меня оно нечто истинное, прекрасное, мечта, творчество, духовность, полет какой-то души. который в каждом человеке, в каждой большой, крупной творческой личности существует. И пьеса, на мой взгляд, о самом больном, жутком моменте в жизни, по существу каждого человека такой момент бывает. Особенно болезненно и тяжело он переживается людьми одаренными, восприимчивыми, неординарными. Момент столкновения с действительностью, когда то, о чем мечтаешь, не осуществляется, не может осуществиться. И в этот момент перелома происходит или подмена чайки чучелом, суррогатом, или смерть духовная или физическая, или перерождение человека, или озлобление его, или уход от реальности, всяко бывает. И то, что Треплев стреляется, конечно, это не благо. И, конечно, не должна быть цель спектакля в том, чтобы всех призвать в этот момент стреляться. И поэтому для меня этот момент символический. На мой взгляд, это вот как бы духовная юность, которая не хочет перерождаться. Ну, так трагически получилось, что для Треплева творчество и Нина – это одно и то же. Вот если ее нет, то он не может писать. Или может писать только не то. И тогда и не надо совсем. Он просто не хочет переворачивать эту страницу. Он не приемлет того, что будет потом, если так же, как Тригорин. И беда в том, что он какой-то веры своей крепкой, которая в лучшем варианте, должна прийти в этот момент. Этот момент разочарования, удара о действительности переживает каждый. И если в этот момент есть вера, на которую опирается человек, есть то, что его ведет, он переживает этот момент и становится сильнее, и обретает нечто, может быть, более глубокое дальше по жизни. И у меня ощущение, что у Нины приходит эта вера. Она, несмотря на все свои мытарства, она переходит этот Рубикон, а он нет. Вообще Чехов не должен ни в коем случае зрителя пугать или порождать какой-то пессимизм. Он обязательно должен просветлять, он обязательно должен лечить, он доктор. И вообще, как Мендельштам сказал, если поэзия не лечит, то это не поэзия. Должен быть свет обязательно. На мой взгляд, этот уход, он символичен. И Чехов говорил, Треплев, это я в молодости. Он как бы этот момент пережил. И это, наверное, самая такая больная, переломная пьеса. Несмотря на весь трагизм. Но даже и «Три сестры», и «Вишневый сад», они как-то, ну, что ли, крепче, шире, объективнее, мощнее. Это уж очень на моменте перелома написано.
Поэтичная Нина Заречная, актриса Ольга Владимировна Молочная, только что пришла в прославленный театр. Она из потомственной семьи медиков, и профессия, кажется, была предопределена с детства, но и для актерской профессии она оказалась просто вот специально как бы созданной, красивой, статной, с прекрасным голосом и с очень хорошим нутром.
Вы знаете, это сейчас вот беда многих театров. Приходят молодые актрисы, они почти все очень симпатичные, миловидные или красивые даже. Ну, как сейчас подбирается. И вот иной раз смотришь в театре девочки из сериалов. Идут. Лица, все красивые и все никакие. То есть индивидуальности вот как таковой часто не бывает. Вы меня тоже очень убедили. Удивительно убедили. Я думаю, какая же будет эта Нина Заречная. Тяжело роль давалась?
Роль сложнейшая, она и по сей день дается тяжело, потому что каждый раз нужно играть ее от души и трепетно, с полной отдачей. То есть я чувствую ту высоту, на которую Чехов роль поставил, высоченный потолок роли. Это загадка для меня и постоянный рост. То есть для меня роль, она даже в жизни мне дает то, что хочется стремиться быть лучше, соответствовать этой роли. Ну, я слышала о том, что для некоторых актрис мечтают играть Нину Заречную. И, как некоторые говорят, увидеть Париж и умереть. Для меня иногда вот такое чувство, что сыграть Нину, и больше ничего и не нужно. Для актрисы как бы это самая такая роль показательная. То есть даже иногда говорят, что если сыграл Нину, то уже все остальное тебе подвластно. Но вот в том-то и дело, что ее нужно сыграть. Но не результат, главное, а процесс. Я испытываю огромное счастье и удовольствие от того, что я участвую в этом спектакле, от того, что такие актеры, любимые мною с детства, находятся рядом, да, что я могу их видеть воочию. То есть, в принципе, Нинино существование, особенно в первом акте, схоже с моим ощущением того, что я попала в малый театр, что я, приехав из Хабаровска, сразу окунулась в такую атмосферу звездных людей. И для меня действительно это все потрясение. Я благодарна и судьбе, то, что так сложилось для меня волшебно, прямо скажем, и своему учителю, то, что мне доверили такую огромную сложную роль. И в дальнейшем мне бы хотелось не подводить и также с любовью относиться и к Чехову, и к этой пьесе, и к своей роли. Потому что Чехов для меня своего рода еще один учитель, помимо Юрия Мефовича, помимо папы, которого я очень люблю. Еще есть Антон Павлович, к которому я прислушиваюсь, читаю и перечитываю. И он всегда заставляет задумываться и в жизни быть строже к себе и к событиям. Да, вот хочется тянуться до этого уровня, соответствовать. Мне кажется, во времена Чехова люди были более тонко чувствующие, более интеллектуально развиты. И человек был другого духа, мне кажется. Но подтверждение того, что это и сейчас нужно и важно, это современно. Все, что говорится в чеховских пьесах, это сплошь и рядом сейчас в нашей жизни, в отношениях между людьми.
Александр Кириллович Глазунов, художник спектакля. В силу обстоятельств ему пришлось заново после другого художника создавать сценографию, и в результате получилось нечто тончайшее по нюансам. Декорации плывут по кругу, так вот жизнь плывет в своих нюансах, воспоминаниях, каких-то удивительных представлениях.
Меня встретил Юрий Михайлович и говорит, мне кое-что приснилось, вот иди, чтобы тебе приснилось это. Сделай мне то, не знаю чего. Я это воспринял сначала как шутку, а через несколько дней он говорит, ну как, тебе приснилось? Я говорю, нет, я заснуть не могу. И понял, что я, говорит, тебе завтра приду прирезку смотреть. И практически за ночь вот то, что вы увидели на сцене, и родилось. А родилось это как бы от того, что, ну не скажу, что попросил, но о чем сказал Юрий Михайлович, чтобы была мебель и больше ничего. И говорит, сделай, как ты умеешь сделать красиво. И это было приятно слышать, тем более было страшно. А ведь пьеса-то о людях талантливых, и я считаю, что Костя по пьесе, он талантливый. Просто кому-то везет больше, а кому-то меньше. В данный момент вот вдруг мне повезло с этим спектаклем, и художник, он видит то, что он видит, он должен уметь передать, чтобы это увидели другие. Не знаю, удалось ли это мне, но вот Костя в своем спектакле не случайно выбрал тот момент, когда он говорит, вот сейчас зайдет луна, господа, готовы. Не то, что у нас не хватило денег или чего-то на задник, но там именно маленький кусочек вот этого озера, это в душе Кости. Это то, что видит Костя, и он пытается показать вот это своим родственникам, друзьям. Дальше это исчезает, потому что кроме него этот момент никто не видит. Поэтому присутствие этого озера там, по всей видимости, должно существовать, потому что это его выстраданный кусочек жизни. И, возможно, это было вот эти новые формы, это интересная вещь. Но как к этому отнеслись? Как обычно могут отнестись дома к проказам или к каким-то домашним, особенно в творческой семье? И в разговоре уже около макета, это случилось буквально в 3 дня, это макет, который сделан только в картоне, то уже выгородка была через день на сцене, и начали репетировать, вот так вышел спектакль. И сначала круг должен был вращаться только технически. Но вот режиссура решила, я даже сопротивлялся сначала, круг стал двигаться как участник именно спектакля.
Конечно, рассказывать трудно о спектакле, который надо видеть и чувствовать всю эту атмосферу, но мне кажется, что вот уже по этим, даже таким небольшим отрывкам из беседы вы что-то уже ощутили. И вот у нас остается очень мало времени. 2 маленьких резюме. Это актриса, заслуженная артистка России Валентина Владимировна Светлова. В спектакле она играет небольшую роль Полины Андреевны, и режиссер, один из постановщиков спектакля, Владимир Николаевич Драгунов.
Нам этот спектакль очень дорог. И спасибо, что вы поняли, этот сложный спектакль. Он сложный, потому что он отражает дух времени.
Вот удивительная вещь. Он сложный, но сразу лег на душу.
Да.
Все стали вдруг родные.
Он сложный от того, что сейчас мало какой театр и какие режиссеры берутся за то, чтобы показать дух времени. Судя по тому, какой потрясающий совершенно прием бывает после гробовой тишины во время действия. И в финале это просто, ну, в Японии просто люди вскакивали с места и подходили к авансцене. Это совершенно потрясающая вещь. Я вам честно скажу, что я как бы немножко трудно играю. Я очень задолго готовлюсь к этому спектаклю, хотя роль моя не настолько велика по тексту. У Чехова все роли важные, каждый имеет свою какую-то смысловую нагрузку. Но я заранее всегда готовлюсь, как-то я уже не стараюсь ни с кем не разговаривать. Я хочу погрузиться вот во все это и жить там, в этом мире, этого дома, в этой любви, в этих переживаниях.
Ведь для того, чтобы жил спектакль, ему нужна обязательно обратная отдача. Вот есть такое внимание. Вдруг совершенно неожиданно 9 лет прошло, вот такой вот круглый стол, такой разговор, значит, к нему есть внимание, значит, он жив. Это же все на уровне подсознания, чтобы этот корабль плыл. Для меня это все равно ощущение корабля. Вот он плывет в этом огромном озере, такое озеро жизни. Плывет, люди ссорятся, любят, его куда-то заворачивают. Иногда им нужно спастись, чтобы пристать к берегу, но они этим не занимаются. И вот это вот все время ощущение некого плавания в этой легкости.
Друзья, не сочтите меня за такого уж восторженного человека, что я вот так вот превозношу этот спектакль. Но вы знаете, когда живешь в центре Москвы, когда целыми днями видишь эту безумную суету, видишь такие суровые, даже агрессивные лица, а сейчас это стало просто всеобщим каким-то поветрием агрессии, особенно на женских лицах, особенно на прекрасных женских лицах, которых очень много красивых этих лиц. Когда все это видишь, когда ты сжимаешься в какой-то комок, тебе становится часто даже страшно и неуютно, когда ты идешь и не смотришь вокруг, когда тебя сбивают с ног. Вот меня сегодня чуть просто не сбила машина, и поехал такой самодовольный человек. Понимаете, когда вот это все переживаешь и чувствуешь, и вдруг попадаешь на «Чайку» в Малый театр, и попадаешь вот на такую встречу, вдруг ощущаешь, что откуда-то вот идет этот свежий воздух, этот прекрасный воздух. И если у вас будет возможность, непременно туда попадите. А тот, кто уже знает ответы на вопросы нашей викторины, повторяю, любимый поэт Аркадиной, место встречи, которое назначал Нине Заречной Тригорин, и, наконец, фраза Щепкина «Или священнодействуйте, или...» Вот закончите эту фразу. Через 10 минут я буду ждать вашего звонка по телефону 250-12-43. Спасибо, что вы сегодня посидели у радиоприемников и послушали эту передачу. Я думаю, что всем артистам это тоже будет приятно. Всего вам доброго. У микрофона Людмила Борзяк была.